Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
У нас сегодня в гостях Мария Голубкина, актриса, радиоведущая. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Наше досье.
Мария Голубкина родилась в Москве, росла в семье актеров Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова. Окончила Щукинское театральное училище, работала в театре «Сатиры» и театре имени Пушкина. В 17 лет дебютировала в кино в картине «Ребро Адама», за роль в которой была удостоена премии Гильдии киноактеров России «Созвездие». В разные годы вела программы на радио «Маяк», была соведущей передачи «Девчата» на телеканале «Россия-1», воспитывает двоих детей.
Первый вопрос профессиональный. Вы наш коллега, радиоведущий, или уже нет?
Нет, я от 1 апреля, от Юморины до следующей Юморины, до 1 апреля 2015 года, ровно год прослужил на «Маяке» каждый день с 11 до 2 в прямом эфире, кроме суббот, воскресенье, естественно.
А почему так юморинами время измеряется?
1 апреля. Ну, потому что в шоу было юмористическое. Ну, насколько мы могли это делать, конечно. Смешно было иногда только нам, но...
Ну, вообще на радио нравилось работать?
Знаете, изначально мне было очень интересно, безумно. Но когда я столкнулась, как бы моя все-таки профессия актриса, да, у меня все время, как каждый день новости, да, все время что-то меняется. Не бывает такого, чтобы... постоянно одно и то же. Все время, там, если съемки, да, то это все время в разных местах. И как-то привычка такая к какой-то дурацкой свободе. И потом еще к вот переезды, гастроли. А тут каждый день надо ходить на работу. Как сказал Сергей Белголовцев, когда тоже мы его говорили: «Сережа, Сережа, приходи к нам». Он говорит: «Что ж теперь придется ходить как на завод?»
Ну, это
было, ну, и вот это вот, это, для меня это очень тяжело. Вначале я, конечно, просто, мне было тяжело прям реально.
Да.
Потому что это каждый день надо вставать в одно и то же время. Ну, как-то, безобразие какое-то.
Ну, у вас еще гуманно, у вас в 11 начиналась программа.
Ну, это да, это да, это да. Нет, у нас некоторые там, Стилавин, он там вообще в 7 утра, по-моему, они начинали.
Ну, да, это не... вставать в 5.
Но это их жизнь. Вот у них свой ритм. Они, самое смешное, что ты приходишь постоянно в одну и ту же комнату, да? И там в ней какой-то должен происходить процесс. Ну, мне сложно, не знаю.
Ну, вообще, мне кажется, это вольготнее работа, чем, например, в одно и то же время приходить в офис.
А тот же самый офис. Просто действительно делать одно и то же, и не просто одно и то же, это все-таки прямой эфир. Если бы одно и то же бумажки перекладывать, может быть, это кайф. Но когда это прямой эфир, это все-таки большая ответственность. И надо все время как бы быть собранным.
Вы знаете, работники... прямого эфира в одном из медицинских рейтингов по нагрузке на психику приравниваются к врачам реанимации.
Вот, а я думаю, что такое.
Поэтому это...
Силы иссякли.
Ну, потому что правда, это колоссальная нагрузка на нервную систему.
Правда, нет, поэтому я очень уважаю всех моих коллег. Рит Митрофанова, с которой я проработала вот год, и ей дико благодарна, потому что, конечно, с ее чувством юмора и с ней вообще, конечно, очень интересно. Вот, и... Но вот у нее есть такие большие способности, она как-то, они мне все время говорили: «А что так нервничаешь?» Ну, я правда переживала. А они как-то так уже, ну... С другой стороны, если бы они вышли на сцену, они бы тоже бы нервничали.
Думаю, да.
А я бы смотрела и удивлялась. Ну, вот именно. И у меня тоже стаж где-то в другом месте.
Ну, кстати, возвращаясь к этому разговору, что каждый день одно и то же, в одну и ту же комнату, к одному и тому же микрофону. А представьте, вы как актриса играли бы на Бродвее, где один и тот же спектакль идет в одно и то же время в течение 4 месяца, полгода, если повезет год, а то и 2.
А вы представьте себе, я как актриса могу вам сказать: люди по 20 лет, а ведь один и тот же спектакль
каждый
играют.
Каждый день?
Бывает, и вы знаете, у нас был спектакль в театре «Сатиры», «Малыш и Карлсон». Его играли 40 лет.
Ну,
каждые
да.
субботы, воскресенье и все каникулы, а также на Новый год 1 января в 12 часов дня. Ну, в принципе, тоже Вилла Вологодские. Тоже иногда приходишь в театр, я играла там Битан, сестру малыша, и думала: боже мой, и что, теперь так всю жизнь? А там, знаете, так стукнешь по дивану, и пыль такая 40-летняя, такая пом. Вот. Поэтому представляю. Но когда 4 месяца подряд играешь на Бродвее, это не страшно, если с успехом.
Ну, что сравнивать, конечно, «Радиомаяк» и «Бродвей», собственно, две разные.
А, между прочим, просто разные, да?
Да, и все. Ну, и чем сейчас вы занимаетесь профессионально? Вы снимаетесь где-то, играете в театре?
Я работаю.
В театре Пушкина, да?
Я в театре Пушкина не играю. У меня есть вообще какие-то антрепризные спектакли. Я какую-то готовлю сейчас чтецкую программу, да, и, возможно, просто сейчас не хочу говорить, потому что еще до конца не договорились. Но вот будет какая-то чтецкая программа и какой-то некий спектакль, музыкально-литературный, скажем так. Вот.
Что такое чтецкая программа?
Чтецкая, ну, в том числе моя профессия, как бы все, кто наши студенты Щукинского училища, да, которые заканчивали театральный институт, они становились, еще сдавали экзамены, и мы еще не только актеры драмы, но и профессиональные чтецы. Чем мы занимаемся в свободное от игры в драме время? Мы берем какую-то литературу некую, какая нам нравится, делаем какую-то компиляцию, скажем так, или там, не знаю, какие-то рассказы, и читаем, собственно, со сцены. А зрители, возможно, получают удовольствие.
То есть это будет творческий вечер такой прям?
Нет, ну что вы. Ну, это не творческий вечер, это спектакль.
А, просто спектакль.
Это спектакль, просто такой литературный спектакль, да.
И вы одна играете в нем, или у вас еще там...
Нет, нас еще там есть.
Но вы пока не будете играть.
Нет, я пока просто не хочу говорить, потому что...
Я просто пытаюсь понять, что это за формат. Вот недавно, ну, сравнительно недавно была история, когда «Улисса» читали вслух, и, по-моему, это двое суток это делали люди.
Вы знаете, вот это бы я бы сделала так. Я бы собрала народ и читала бы «Улисса» про себя. А они пусть сидят, слушают.
Улисса
читали вслух. Да.
А я тут хотела еще к словам прицепиться. Вот вы сказали, что когда вы шли на радио, у вас была привычка к дурацкой свободе.
Ну, это очень хорошая организация, конечно. Все-таки вот эта работа на радио, это, конечно, очень такой процесс. То есть это ответственность, что там говорить-то.
Почему свобода дурацкая, я хотела спросить.
Свобода, ну, просто это другой образ жизни вообще, другой способ жизни. Ну, я не знаю, там люди же разные бывают. Есть люди очень организованные, да, и там спринтеры и стайеры, допустим, есть, да. Uh-huh. Вот кто-то на короткую дистанцию хорошо бежит, а кто-то на длинную. Вот я, предположим, на длинную, может быть, роскошно, или наоборот, да. Поэтому у меня есть какие-то вещи, которые я умею делать, я умею собраться и мобилизоваться, и сделать что-то, что не умеет, ну, мало кто умеет. Понимаете? А вот как бы такую постоянную работу, которая требует усидчивости, постоянный, ежедневный, да?
Многолетний.
Не вот броска.
Но сейчас, получается, у вас снова свобода такая, свободный режим.
Ну, а я вообще давно в свободном режиме. Я вообще как бы за то, чтобы ни к чему особенно не привязываться и менять. Ну, жизнь одна, в общем-то. И нельзя ходить на службу и ждать пятницу. Понимаете? Ну, потому что это дико тяжело. Нельзя жить весь год и ждать лета.
Если работа не приносит тебе удовольствия, то зачем она нужна, такая работа вообще?
Чтобы научиться дисциплине хотя бы.
Но если есть чему поучиться, всегда любая работа хороша. Если ты этому пока учишься. То есть это уже вот тот самый творческий процесс. Угу. Неважно, даже если ты учишься каждый день приходить вовремя, это тоже творчество.
Я согласна тут.
Вот. А просто если это уже иссякает, да, вот ты уже это умеешь. Но нельзя этим заниматься бесконечно. Что-то надо менять. Нельзя всю жизнь, я считаю, нельзя всю жизнь делать вот одно какое-то дело и ничего никогда не менять.
Но если ты в этом деле становишься лучшим, вот ты делаешь одно дело лучше и лучше, и в итоге ты the best.
Вот Денис Мацуев, например, вот всю жизнь играет на рояле и в футбол. Целых два дела.
Хорошо получается.
Я, кстати, по футболу не знала.
Да, он обожает футбол, и он болельщик страстный, и да. И, может быть, да, еще, кстати, он, по-моему, рассказывал, что он любит что-то такое, типа какие-то слесарные работы какие-то, что-то выпиливать, какие-то делать мебель.
Ну, Андрей Петров, композитор «Царство ему небесное», тоже был вообще очень мастеровой, все делал.
Да, и Денис говорил, что он мог кулаком забить гвоздь вот так.
А музыкантам можно?
А у пианистов вообще сильные люди, вы знаете, что, чтобы играть на рояле и озвучивать там зал, предположим, на 1500 мест, надо быть очень хорошо физически подготовленным. И вы посмотрите, какие они потом потные выходят из-за рояля. Не хуже, чем футболисты.
Но руки надо беречь.
Ну, руки надо беречь, конечно. То есть не надо их, наверное, в токарный станок засовывать, так, в общем-то.
А что должен беречь в себе актер?
Совесть. Совесть. Да, потому что я считаю, это на мой взгляд. То есть ты должен оставаться человеком. Ты можешь быть даже, скажем, и грешником большим. но ты не должен сам себя как-то предавать, ты не должен, наверное, никогда нигде прогнуться под обстоятельства, под деньги. То есть, когда тебе говорят, вот мы вам будем платить большие деньги, а вам, допустим, там, ну, отвратительно в этом месте находиться, по каким-то причинам, не знаю почему. Это вы себя предаете. Вот, наверное, вот таким образом честно поступать относительно самого себя,
а,
и
хорошо.
Тогда сможет играть.
А дети, семья, например, кормить? Это же все на самом деле легенды большие, что у нас артисты прям так прекрасно живут. Не все
разные по-разному.
Нет, я согласен, да, безусловно. Но просто не всегда люди читают пометки в каких-то телевизионно-программных журналах о том, что спасибо большое мебельному салону такому-то, да, за предоставленный интерьер. Угу. И если ему... А он больше ничего делать не умеет. Он просто вынужден, может быть, сниматься не в качественном материале или играть в сомнительных антрепризах. Или...
Ну, так нельзя к этому относиться, к этой профессии вообще. Что значит, ничего делать не умеет? Ну, иди, полы мой, тоже хорошо. Ну, собственно, так, я не знаю, французский театр так и живет, да, там нет актеров, которые, ну, кроме, как говорится, комедии францесс, которые находятся на контракте. В основном это такие, скажем, самостоятельные театры, да, и как в фильме «Берегись автомобиля», да, если бы она с утра стояла бы у станка, как бы она вечером хорошо играла?
Бесплатно.
Ваша Ермолова-то. Понимаете? Я ничего не говорю. По-разному складывается судьба, если есть возможность. Я не говорю только актер, и по любой человек, если у тебя есть возможность совмещать приятное с облезлым, с полезным, да? Тогда да.
Понятно. Ну, в общем, про радио и про работу мы более-менее выяснили. Да,
да, что мы про это вообще вдруг заговорили, про работу. Что,
ну, интересно,
рабы,
же,
что ли,
да мы
интересно
просто на работе.
Чем вы занимаетесь. И тем более был такой всплеск прессы.
Насчет чего?
Ну, вообще, насчет всей ситуации семейной и так далее. Очень долго люди все это обгладывали, поэтому...
А, в смысле
следили,
чего? В
смысле... Следили за вашей, да.
А работа какая связь?
Между... Ну, прямая, это же жизнь тоже.
А, нет, ну, семейная жизнь – это другое.
Да. А расскажите, кстати, коли мы о семье заговорили, о ваших детях. Я видел Ивана как-то на одном из концертов группы «Секрет». На меня произвел очень приятное впечатление, очень воспитанный мальчик такой.
Да.
Прям. Или он это на людях, а так оторвый.
Не-не, он нормальный абсолютно мальчик. Ну, а у них просто они такие родились, у них разные характеры. Настя как раз такая более, такая, скажем, импульсивная, а он такой поспокойней. Ну, просто такой характер.
Интересно, в кого? Вы ведь тоже импульсивная. Я шел на встречу
меня
сегодня,
меня
друзья, меня друзья спросили, а что с кем у тебя сегодня программа? Я говорю, а к нам сегодня в гости приходит Маша Голубкина. Они так сразу, о-о-о-о. Я говорю, что случилось-то? Она говорит, такая острая на язык.
А вы знаете, какая? Потому что я не люблю вот людей невоспитанных.
Угу.
И, к сожалению, вот есть такая штука у нас в стране, да? Люди могут сказать и спросить, у тебя такое... Что, ну, вообще давай пока, да? А я как бы, когда меня это спрашивают периодически, а это бывает так со всеми, я просто не опускаю в невинно глаза и говорю, ты вам не стыдно, нет, а?
Прямым текстом просто.
Ну, а как?
Ну,
а как по-другому?
В принципе, да.
А так в целом нет, со мной очень хорошо может договориться, есть просто, ну, не хамить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях актриса Мария Голубкина. И мы прервались на слове «воспитанность». А что такое вообще воспитанный человек?
Ой, в нашей ситуации сейчас, знаете как, есть такой у нас товарищ, отец Дмитрий Рощин.
Угу.
А у него папа такой драматург Рощин,
Михаил
известный.
Рощин, да.
И вот он говорил, вся наша беда, что нас воспитывали невоспитанные люди. Поэтому что такое воспитанность? Это очень сложная история для нас, для всех. Но хотя бы деликатность. Ну, хоть какое-нибудь чувство такта.
Деликатность, по-моему, еще более редкое качество, чем
воспитание. Мы сейчас откровенно абсолютно будем говорить, что я имела в виду, например, по поводу вот тех людей, которые говорят, что, допустим, я резкая. Да?
Есть такая, острый
на язык. Да, ну, мне пришлось как-то защищаться надо, да? Потому что всю жизнь, например, подходят ко мне какие-то люди и говорят, вы знаете, в городе Новосибирске, допустим, который меня вообще в первый раз видит, и говорит, ну вы же не родная дочь Андрея Миронова. Ну, понимаете, ну как вот к этому относиться? Вот скажите.
Ну, не родная.
Причем, вот спасибо, дорогой друг. Вот еще один. Нет, это не в этом дело. Разве...
Нет, конечно, можно сказать.
Нет, подождите.
А
разве...
тебе-то что?
Вообще, разве можно? Вы знаете, Леша Серебряков, он взял детей в детском доме, да? И вынужден был уехать из России в Канаду, потому что каждая сволочь должна была подойти и объяснить детям, что они им не родные родители. Разве это можно говорить? Вы понимаете, о чем я?
Я понимаю, да, очень
хорошо. И это так сплошь, ну все. Вот все, от такого до такого. Я, конечно, понимаю, что у нас и... ну, бывает просто там, я не знаю, мы сидим в студии, кстати, на радио. Одна моя коллега, мы разговаривали, обсуждали проблемы эфира, там, что мы будем обсуждать, мы говорили о детях. Я буду сейчас с вами абсолютно откровенна, потому что мне кажется, что только это интересно. Одна моя коллега говорит, я говорю, вот, кстати, мой родной отец, и тут она ко мне поворачивается, а сидит много народа, она говорит, это еще надо подумать, кто твой родной отец. В Википедии-то там другое написано. Вы понимаете, о чем я говорю? Это что?
Зависть может быть.
Да какая зависть? При чем здесь это? Дело не в этом. Это, вот это я называю хамством.
А мне кажется, это просто глупость.
В том числе хамство ведь и от глупости происходит. Потому что у меня часть моих родственников просто простые деревенские люди. Мамин отец, он военный был, подполковник, бабушка из-под Калуги. И также много братьев и сестер. Знаете, я там такого у простых деревенских людей никогда в жизни не видела и не слышала. Люди очень деликатные. Хотя и образование у них далеко не высшее. Понимаете, да?
Но они умные и мудрые.
Ну, что делать? Повезло. Это, к слову, об остроте на язык.
Да, поэтому иногда вы не любите давать интервью вообще, да?
Я, ну что вы смеетесь, я сплошные интервью даю.
А, то есть любите?
Это моя работа, я обожаю.
Вы берете за них деньги?
Да, конечно.
Серьезно?
Не у всех.
Я просто...
Вот у вас не беру.
Спасибо большое, а у нас и нету.
А я знаю, поэтому
не
беру.
А мы еще зарплату не получили.
Беру, бывает, конечно. Ну, а как, мне приходится работать? Во-первых, мне приходится придумывать. Потому что интервью...
Это творчество.
Интервью – творчество. Это фантазия. То есть, если ты рассказываешь... Каждый раз надо рассказать что-то новое. Но я не могу одно и то же рассказывать.
Ну, да.
А в жизни же ничего не происходит.
Да, ну не может быть. У вас ничего не происходит.
Ну, конечно, нет.
А что должно происходить в вашей жизни, чтобы вы... То есть, вы как бы сейчас в созерцательном, что ли, пребываете в состоянии, не в деятельном?
Сейчас очень сложно, вы меня спросили, я скажу проще, что в жизни ничего не происходит. Я просто расскажу короткую историю. Однажды ко мне приходит журналистка из журнала «7 дней» и говорит, расскажите о вашей семейной личной жизни. Я говорю, ну что тебе рассказать, ну дети ходят в школу, ну вот сопли вытираем, там кто-то заболел. Она говорит, ну это так скучно. Я говорю, ну что я могу сделать? Она говорит, а тогда не надо. Проходит неделя, и я на Московском кинофестивале выхожу в свадебном платье и говорю, что вышла замуж за космонавта.
Да, да.
Ну это коротко, если, да. Она тут же прибегает, и я говорю, давай деньги. Только деньги вперед. Она говорит, покажи паспорт. Я говорю, что? Вот, и уже ей интересно, я сижу и вру замечательно. Она говорит, а вдруг это все вранье? Я говорю, какая тебе разница? Я говорю, ну какая тебе разница? Главное, чтобы читать было интересно. У них продажа была 100%.
Вот интересно, вас буквально 10 минут назад Володя спрашивал, что должен сохранить артист. Вы отвечали, что совесть, что не надо прогибаться под обстоятельства. А вот это вот вранье журналу, это как вот совесть?
Так разве вранье, это фантазия?
А, это художественный вымысел.
Это фантазия, это, во-первых, это уже в каком-то смысле литература. А потом есть такая штука, журналисты... Ну, пистолярный жанр.
Непонятно.
Выкрутилось от этого.
Ну, а чего? Все думали, что Бунин тоже сам про себя пишет, а он нет. Он, да, он фантазировал. Почему вранье? А почему людям... Вы знаете, как для меня вот эта история была. А почему всем надо было врать, например, что мой отец не мой отец? Откуда они знают? Они же свечи держали. Поэтому с таким же успехом я могу выйти замуж за космонавта. И что?
Ну, то есть это какая-то поза, получается?
Это не поза. Это, во-первых, это... Ну, как это называется? Эпатаж.
Угу.
Хулиганство.
Юродство, простите.
Ну, если у вас такая передача, да, и такое радио, то, значит, в вашем лексике это будет юродство.
Нет, в моей лексике это просто какое-то слово. Я когда всю эту историю увидел... Вы знаете, для кого-то
идиотизм.
Не, я не подумал, что это идиотизм. Думаю, ну Маша вообще прикалывается по полной. Просто уже, видимо, уже заскучала совсем.
Нет, не заскучала. А тоже, опять же, здесь говорить откровенно, для меня, например, вот мне кажется, что наше общество, я не знаю, будете ли вы со мной спорить, но очень такое, скажем, ханжеское. И люди ведут себя одним образом в одном месте, да, там где-то, пока их никто не видит, за темными заборами. Вот, а потом появляются на каких-то вот мероприятиях, там, например, фестивалях и что-то такое, они вдруг становятся какими-то совсем другими, да? То есть они выдают себя не совсем за тех, кем являются.
Маш, вы думаете, это особенность нашего общества или это, может быть, в целом особенность людей в любой стране?
Нет, нет.
Это именно в России вы считаете?
Островский, кстати, много об этом пишет. Это вот именно наша... Есть какая-то такая... Но это тоже национальный какой-то характер. Я не знаю, почему. Я не знаю, может быть, это от опричнины пошло, там, или от монгол-татарского ига, может быть, как-то от крепостничества долгого, да? Что, как вот у Островского и в пьесе «Гроза», сколько разврату темного творится за этими заборами. Однако они все ходят и на глазах друг у друга вот молятся показательно, да? То есть то, как бы, то, что они делают сами, не является правдой. Вот это я то самое вранье говорю.
А притча о мытаре и фарисее разве не об этом?
А, может быть, и об этом.
Ну, это я к тому, что все-таки, наверное, это не наша российская особенность.
Нет, это наша особенность.
Маша настаивает.
Я так считаю, что это наша особенность, потому что я наблюдала, я некоторое время прожила во Франции, да, я наблюдала, как ведут себя люди, как ведут себя женщины, как они себя чувствуют, как они одеваются, как вообще, ну, в конце концов, Бродский уехал из России, тоже чувствовал себя в Америке совершенно по-другому. Это я не говорю, что надо эмигрировать срочно. Естественно, нет. От себя-то ты сам не убежишь. Ты тоже часть этого народа.
Ну, Маш, ну раз вы считаете, что это наша особенность, может быть, у вас есть какое-то предположение, как это лечится? Потому что особенность
не
самая здоровая.
Вы знаете, если
бы
у меня было такое предположение, мне бы, наверное, дали Нобелевскую премию. Причем не одну, а сразу три.
Потому
что, да, потому что это не лечится.
Но это пессимистично, да?
Это не пессимистично, это если вы... Я, знаете, я очень интересуюсь русской историей, очень. И много лет, да, и много читаю на эту тему, слушаю лекции, прям хожу. И я понимаю, что вот так, наверное, то, что было до монгольского ига, вот только тогда, потому что вот был Новгород, Вече, да, и ведь сплошь люди были грамотные. То есть даже дети там какие-то сохранились, какие-то берестяные грамотки, где дети там азбуку писали. То есть люди были грамотные. Это был 1165 год. А потом все.
Ига виновата.
Нет, не Ига виновата. Потом как бы последствия какие-то, какая-то история. Значит, сначала монголы, потом какие-то страшные ошибки каких-то царей. И так подряд. И прям вот все
одно... И не заканчивается никак.
Одно другое дополняло, а тут другой вопрос, что... Привычка уже такая, знаете, уже как бы какая-то. У меня была когда-то собака, так, не такса, а это самая, кокер-спаниель. И ее хозяева предыдущие научили, не ее, а ее маму, научили носить тапки. Так вот самое смешное, мой кокер-спаниель, я не учила ее носить тапки, ей это передалось по наследству. Потом я ей выдал замуж за пса, который в уголке Дурова работал и сидел на задних лапах, да, и их щенки начали носить тапки и сидеть на задних лапах. Понимаете, о чем я говорю? Нет?
Я понимаю. Вы людей с собаками сравниваете.
Я не сравниваю людей с собаками. Я говорю, что есть какие-то вещи, какие-то навыки, которые как-то записываются вот на какую-то программу, и все.
Все-таки возвращаясь к этому Новгороду и крестьянам, мне вот кажется, что все-таки не так все плохо. И вы же сами говорили, что ваши родственники в деревне, да, они там наделены...
Кто вам сказал, что я сказала, что плохо? Я просто как бы в некотором смысле, если вы все блондины, что в этом плохого? Просто это так?
Ну вы
просто,
сказали, что мы все лицемеры. Это наша национальная особенность.
У нас есть такая черта. Я не сказала, что мы все лицемеры. Я говорю, что у нас есть. Спросили меня, почему вы ведете себя так? И, потому что мне иногда это надоедает. Ну, может быть, я тоже лицемер в чем-то, да?
Вообще нравится эпатировать публику?
Вы знаете, это очень страшно.
Да?
Конечно. Это, во-первых, потому что, опять же, русский народ, у нас проблемы с чувством юмора. То есть самоиронии. И, во-первых, если ты вот так вот выходишь как бы поржать, то будут не смеяться, за редким исключением. Ну, 2-3 человека будут из сотни смеяться. А все остальные будут считать тебя сумасшедшим. И это, конечно, тут же пугаться, и как от чумы бежать. Ну, у нас есть такая история.
Это от аудитории очень сильно зависит.
Это лицемерие или именно косность какая-то такая?
Вы знаете, я вам так скажу. Есть вот дети с ограниченными возможностями, да? Вы знаете, я часто, мы с ними работали, делали что-то, и мои друзья, многие у них какие-то фонды и так далее, они помогают, Гошку Цин, Ксения Алферова. Я сталкиваюсь с людьми, с нашими, которые от этих детей бегут как от чумы. Им кажется, что они могут заразиться. Хотя это там всего лишь ДЦП или синдром Дауна, осуждение. Но это тоже все к тому же. Понимаете? То есть какой-то страх, страх быть не таким, как все. Вот так я скажу.
Ну, это так бетонировалось в сознании наших
вот,
людей последние
как
там 85 лет.
Да, вот мы и пришли
и к этому. И теперь самому. Тоже, кстати, повторяется то же самое, что если ты не с нами, то ты против нас. Ты не такой же, как мы, но
ну,
другой.
Да. Ну, да,
да, а ты
а на самом
не
деле...
в наших рядах.
Да, ну и что?
Ну, я тоже так думаю. Ну и что? И слава богу,
может быть. Вот именно. Пусть все цветы цветут.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях актриса Мария Голубкина. Мы с вами продолжим эту беседу через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».